Аверин Борис Валентинович. Курс лекций «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века». Лекция номер 3. Поэзия и проза Бунина и символизм. В рассказе «Ночь», написанном в эмиграции в 1925 году, Бунин спрашивает, что это за разряд, что это за люди, те, которых называют поэтами, художниками, чем они должны обладать? И отвечает он на этот вопрос так. Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое. Не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие. Не только самого себя, но и прочих. То есть, как принято говорить, способностью перевоплощения. Эту способность перевоплощения обычно называли протеизмом, относя ее прежде всего к Пушкину. Имеет она отношение к искусству быть не только самим собой, но и другим. Живо воспринимать не только свое, но и чужое. Не только свою культуру, но и другую культуру. Для этого, продолжает Бунин, нужно обладать особенно живой и особенно образной чувственной памятью. При этом слово «память» Бунин пишет с большой буквы, как бы продолжая афоризм Баратынского – по мысли которого память чувств живее рассудка памяти печальной. Далее же Бунин строит такую схему. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существования и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура. Характеризуя же этого пращура, Бунин выделяет у него такие особенности. Он должен обладать всей свежестью ощущений и образностью мышления и огромной подсознательностью. То, что Бунин называет свежестью ощущений, это особенно острое восприятие чувственного мира, которое утратил современный человек, не замечая ни голубизны неба, ни зелени травы, не слыша мелодию ветра и волн. Сам Бунин, говоря о собственном чувственном восприятии мира, писал: «Зрение у меня было такое, что я видел все 7 звезд в Плеядах. Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги. И далее. Обоняние было такое, что я отличал запах росистого лопуха от запаха сырой травы». Чехов упрекал Бунина в излишней концентрированности его прозы и был прав. Действительно, произведения Бунина перенасыщены яркими зрительными, слуховыми, осязательными образами до такой степени, что иногда трудно воспринимается. Но иначе видеть и описывать мир Бунин не мог. Другой мир был бы ему неинтересен. И именно так, по мнению Бунина, и воспринимал действительность некий самый древний человек, как абсолютно новый, неизвестный, бесконечно яркий. Но и этого мало для того, чтобы быть художником. Вместе с тем этот пращур обладал образностью мышления, то есть познавал мир не логически, а мифологически, ибо в основе мифа лежит не мысль, а образ и сюжет. Когда же Бунин пишет о подсознательности этого древнего пращура, то имеет в виду его включенность в мир как некое осмысленное целое, неразделенные на отдельные несовместимые части. И вот если два конца цепи, то есть если этот пращур и его дальний потомок, прошедший долгий путь культурного развития и вместивший в себе огромную многовековую культуру, соединятся, то тогда и рождается человек, способный творить. По существу, это одно из центральных положений теории символизма, хотя Бунин отвергал все искания русской литературы начала XX века, так или иначе связанные с модернизмом или символизмом. Андрей Белый писал, что, может быть, вся задача символизма состоит в том, чтобы возродить в сознании современного человека все прошлые культурные эпохи. И понятие памяти становится одним из центральных в символизме. Причем памяти как образно-чувственной, так и метафизической. Именно такое отношение к памяти характеризует большинство произведений Андрея Белого, Вячеслава Иванова и Ремезова. Попробуем
сравнить произведения Бунина с произведениями Андрея Белого, причем учитывая, что даже внешне они различаются почти полярно, даже в самом стиле. Едва ли не все произведения Андрея Белого представляют собой мифологизированную автобиографию. Возьмем в качестве примера повесть «Котик Летаев», написанную в 16 году. В этой повести описываются воспоминания героя так от момента рождения и до, скажем, 6 лет. Случай вообще в литературе до Андрея Белого практически не существовавший. Андрей Белый считает, что стержень его сознания сформирован воспоминанием младенчества, то есть стержень сознания взрослого человека. Этот программный тезис делает принципиально существенной для него глубину воспоминания, захватывающего самое раннее детство. Младенчество имеет для Белого как минимум двойной смысл. С одной стороны, оно соответствует реальному раннему возрасту. С другой – первым опытом того высшего «я», которое пробуждается в человеке в момент его духовного перерождения. Второй смысл, однако, не заслоняет и не отменяет первого. Свидетельства о младенческих воспоминаниях оставили нам и Аксаков, и Толстой, и Короленко, и Вячеслав Иванов. Приоритет Белого в этой области заключается в том, что он поставил своего рода эксперимент воспоминаний с целью пробиться к самому первоначальному пласту мироощущений и отказался передавать их упакованными в формы обычного и общепонятного взрослого сознания. По Андрею Белому жизненные впечатления, переходя в область воспоминания, формируют в ней как бы двойной или даже многослойный текст, самый малодоступный пласт которого составлен наиболее ранними, безымянными, сугубо индивидуальными восприятиями. Представление о сознании как о многослойном тексте, под верхними слоями которого сокрыты слои первоначальные, корреспондирует одному из центральных понятий, введенным Вячеславом Ивановым в поэму «Младенчество», о которой мы будем говорить позднее, понятие о полимпсесте воспоминания. Любопытно, что это же понятие полимпсеста занимало воображение Бунина, который его пояснял в рассказе «Генисарет», написанном в 1911 году и входившем в книгу путешествий «Тень птицы», где тень – это память, а птица – душа. В этом рассказе, говоря о своих впечатлениях посещения Генисаретского озера, Бунин писал: «Есть древние пергаменты, называемые полимпсестами, хартии, письмена которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы на месте их можно было начертать новые. В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, первое, слово «первое» Бунин выделяет курсивом, что сохранилось на его священном полимпсесте». Главное своеобразие воспоминаний в «Котике Летаева» определяется природой того взаимодействия, в которое вступает акт воспоминания, язык воспоминания. Белый ищет новые формы для передачи тех ощущений, которые традиционно относились к области невыразимого. Для него очевидно, что внешняя объективность, делающая переживание общепонятным, уничтожает его индивидуальность. Поэтому он не дает точных формулировок, а использует метафоры, сложный синтаксис, усиливающий впечатление разорванности речи, наглядно представляющий поиск слова и невозможность его найти. Вот здесь-то и проходит линия водораздела между символистами и так называемыми реалистами. Последние не искали специального языка для выражения метафизических проблем. Пытались их описать на том же обычном языке, средствами которого выражаются все другие реалии мира. Это относится и к Горькому, и с известными оговорками к Андрееву, и даже к Бунину. Совсем иначе ведет повествование Андрей Белый. Обратим внимание на то, что опыт младенчества, который хочет передать Андрей Белый, так же далек и недоступен взрослому, как далек и недоступен для человека опыт его древнего пращура, о котором писал Бунин. Но Белый исходит из того, что обычно опыт младенчества, который не может быть передан на языке взрослых, вытесняется понятиями и потому забывается. Он пишет так. «Описанное не сознание, а ощупи. Космосов за мной гонится. Прощупи по веренице лет, стародавним титаном. Титан бежит сзади. В детстве он проливался в меня, и я ширился от моих младенческих вятий. На ощупи космоса медленно преодолевались мною, и ряды моих вятий мне стали рядами понятий. Понятие – щит от титана». В этом описании, впрочем, содержится и разрешение языковой задачи. То в детстве незнаемое и неназываемое, что позже заслонено было рядами понятий, нашло здесь свое обозначение. Это ощупи космоса, они же стародавний титан. В самой нетождественности определений – защита от понятийного языка, невозможность свести детское переживание к мнимо понятному смыслу взрослых. Смысл высекается через шибку определений и еще через апелляцию к мифу. К младенческому переживанию миф устремлен как бы с двух сторон – из глубины столетий, из прошлого и одновременно из будущего, из того будущего, когда котик Летаев узнает слова, неизвестные ему в младенчестве. Андрей Белый дает одному и тому же явлению нетождественные друг друга определения, находя в такой нетождественности защиту от понятийного языка. Точно так же, как из прошлого и из будущего, к мгновениям детства, к детскому «я» устремлены слова и символы других традиций – религиозной, литературной, культурной. Белый пишет: «Ярче всего мне четыре образа. Это образы роковые. Бабушка и лыса, и грозна, но она человек, мне исконно знакомый и старый. Дарионов, толстяк, и он бык. Третий образ есть хищная птица, старуха, и четвертый лев, настоящий лев. Роковое решение принято. Мне зажить в черной древности, мне глядеть в то самое, во что я не знаю. Странно было мне это стояние посередине, или, вернее, мое весеннее ни в чем, и кругом они, образы человека, быка, льва и птицы. Думаю, что они – мое тело». Здесь описано стояние посередине христианского храма, но последний не назван. Ведь ребенок тогда не понимал, что такое храм. Будь это слово названо, оно заслонило бы детское впечатление. И потому храм обозначен косвенно, через признаки, памятные ребенку, через образы, символы, знаменующие четырех евангелистов, расположившихся кругом. Эти образы пришли из традиции, из старой старины, как называет ее Белый, и одновременно из позднейшего сознания автора, узнавшего их значение. Точка их встречи дает возможность вычислить узнаваемые черты из неопределенности, неизвестности, из хаоса детских впечатлений, неотчленимых от собственного тела. Язык повести, как видим, вновь и вновь собирается из слов, которые набирают свой смысл в таких встречах, пересечениях нескольких измерений времени. По существу, ведь это и есть процесс создания символов. Ту же службу несет и чужое слово, то есть цитаты, то выделенные, то растворенные в авторском повествовании и подчас почти незаметные, дающие лишь вектор поиска смысла, а не сам смысл. Белый все время помнит, что такой уникальный опыт, который стал предметом повествования в «Котике Летаеве», никогда не был описан, не был предъявлен в культуре, и для него нет языка. Но невозможно создать и абсолютно новый язык. Существенным становится, что сходные состояния сознания, если они описывались в культуре, особенно в поэзии, всегда были результатом долгих размышлений о соотношении мира и индивидуального сознания, а не воспоминания младенчества. Поэтому Белый вводит в свою невнятицу точные цитаты, концентрирующие те или иные смыслы, но выделяет лишь некоторые, другие же, напротив того, растворяет в повествовании. Смысл цитируемых текстов отчасти развоплощается, но зато и сообщается содержанию повести как родственное ему именно благодаря утрате определенности. Работая над рукописью, Белый варьирует степень узнаваемости цитаты. ищет нужную дозировку этой узнаваемости. В первоначальной редакции главка «Дом Косяковского» начинается так. «Впечатление записи вечности. Дом Косякова, мой папа и все, что не есть, львы толстые, мне кажутся вечными. Все, крутясь, пролетает, но только не дом Косякова». В печатной редакции этот фрагмент получил следующий вид. «Впечатление записи вечности. Если бы я мог связать воедино в то время мои представления о мире, то получилась бы космогония. Вот она. Дом Косякова, мой папа и все, что не есть. Львы толстые, мне кажутся вечными. Все, крутясь, пролетает во мгле, но не дом Косякова». «Все, что не есть» – любимое выражение Гоголя, которому посвящена книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя», прибегавшего к нему в стремлении довести описание до космического масштаба, увидеть во фрагменте мира его исчерпывающее представленное целое. Той же цели оно служит и у Белого. Другая цитата в первоначальной редакции дана кратко и неточно. «Все, крутясь, пролетает». Лишь последующее добавление «все, крутясь, пролетает во мгле» позволяет опознать ее. Это стихи Владимира Соловьева. «Смерть и время царят на земле. Ты, владыками их, не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». Это стихотворение Соловьева называется «Бедный друг, истомил тебе путь», написано в 1887 году и очень распространенное в среде символистов. Во мгле добавлено, чтобы цитата была узнана, но неточность ее сохраняется. Конечно, не потому, что память подвела автора, а потому, что ему надобно до известной степени, но ни в коем случае не полностью, растворить чужое слово, развоплотить его, включая в состав собственного языка. Как единое «я» есть одновременно и множество «я», так единственный язык есть одновременно и множество языков. Следовательно, есть множество способов рассказать об одном и том же, и все эти способы будут правдивы. А точнее, ни один из них, утвержденный как единственный, не будет правдив. Правдиво именно то, что возникает на пересечении языков, определений слов. Отсюда постоянное ускользание Белого от прямых значений слов, от прямого называния, тем более от понятий, терминов. «Понятия, — пишет он, — водометные капли. В непременном кипении, в преломлении смыслов, они, поднимающим радугу из них встающего мира, объяснение, радуга. В танце смыслов она, в танце слов, в смысле, в слове, как в капле, нет радуги». Этот тезис, данный в предисловии к повести, содержит описание основных конструктивных принципов ее языка и поэтики. Слово, понятие – только капля, сама по себе не способная передать или объяснить мир. Объяснение, адекватная передача – в преломлении, пересечении, во взаимоотражении капель, в неосязаемой радуге, образуемой над фонтаном их непрекращающимся танцем. Кроме радуги, преломляющей смыслы, неживые, пока не заперты в изолированных словах капля, у Андрея Белого есть еще одно ключевое, заветное определение, соответствующее живому смыслу, ради которого и пишется повесть. Это ритм, которому посвящено множество специальных работ Белого. Если слово Белый употребляет в стене, то путь к ритму описывает как идущий через щель в стене. Понятие ритма необычайно важно и для Бунина. Приведу такой пример. Бунин, читая некоторые критические статьи, делал на них замечания, чаще всего отрицательные. Эти пометки сохранились в архиве Бунина. И вот одна из таких пометок особенно важна. В статье он подчеркивает следующую фразу. «У каждого рассказа Бунина свой собственный ритм». И, подчеркнув эту фразу, на полях он поставил значок «Нота Бене», как самое важное, что определяет его прозу. Повествование в «Котике Летаеве» от начала и до конца ведомо ритмом, и из его подчиненности ритму возникает один из центральных приемов поэтики повести – повтор. Повторяется в повести все – слова, фразы, фрагменты фраз, сегменты текста. Каждый раз, возникая вновь, они наращивают смысл – свой собственный и всего текста. Как единичное слово обретает свое содержание за пределами своих собственных границ, так и более крупные фрагменты текста лишь по многократном воспроизведении, при котором они помещаются в многообразных контекстах, заражающих их своим смыслом, выражают то совокупное содержание, которое музыкально выстраивается через ритм повторов. Из приведенных цитат должно быть понятно, насколько далек от бунинской манеры язык Андрея Белого. Можно было бы привести другие примеры из произведений младших символистов. В них очутилось бы такое же несходство языковых стихий модернистов начала века и реалиста Бунина. И вместе с тем они не так далеки друг от друга, как кажется, и границы между ними проницаемы. Проблема невыразимого – одна из существенных творчеств Бунина. Раннее стихотворение Бунина, написанное в 1905 году, начинается с описания конкретного пейзажа. Но в нем задается вопрос о том, какой смысл в переживании этого пейзажа. Причем оказывается, что, может быть, это и не непосредственно воспринимаемая картина природы, а воображаемое или возникающее воспоминание. Никакого смысла в этом воспоминании вычленить нельзя. Но важность, значимость его почти несомненна. Вот это стихотворение. Что в том, что где-то на далеком морском прибрежье луны блестят на солнце мокрым боком из набегающей волны? Не я ли сам по чьей-то воле вообразил тот край морской, осенний ветер, запах соли и бледных чаек шумный рой? О, сколько их невыразимых, ненужных миру чувств и снов, душою в сладкой муке зримых. И что они, и чей в них зов? Слово «невыразимое» — это прямая отсылка к Жуковскому с его составившим эпоху в русской литературе стихотворением «Невыразимое». Невыразимо у Жуковского присутствие Создателя в создании. Сии столь яркие черты, легко их ловит мысль крылата, и есть слова — для их блестящей красоты. Но то, что слито с сей блестящей красотою, сие столь смутное, волнующее нас, сей внемлемый одной душою обворожающего глаз, сие к далекому стремлению, сей миновавшего привет, сие шепнувшее душе воспоминания о милом, радостном и скорбном старины, сия сходящая святыни свышены, сие присутствие Создателя в создании. Какой для них язык? Во втором четверостишии Бунина важно, что это его личное восприятие в природе и вместе с тем не личное, а данное ему по чьей-то воле. И эта воля вполне ощутима. Не я ли сам по чьей-то воле вообразил тот край морской? Так вот, эта воля вполне ощутима, но не находит рационального объяснения. Хотя вот этот зов и воспринимается. В этом зове есть мистическое соединение Создателя к чему-то в своем творении взывающем. Передача мистических переживаний, не воплощающихся в конкретном опыте и не находящих прямого объяснения, свойственна Бунину не в меньшей степени, чем символистам. Хотя прямо и непосредственно это качество Бунина не бросается в глаза. Ну, а само слово «мистика» конечно, не самое употребимое в словаре Бунина. Но вот приведу такой очень важный пример, на который редко обращается внимание, из рассказа Бунина «Господина Сан-Франциско», написанный в 1915 году. Этот рассказ воспринимается как сугубо реалистическое произведение, да иначе он и восприниматься не может, так как главный его герой лишен всего того, что является понятием «душа». Но оказывается, что и с ним может произойти нечто странное. В гостинице он неожиданно встречает незнакомого человека, который недавно снился ему во сне. Цитирую. «Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же поразительно причесанной головой. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление. Шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности своей жене и дочери, проходя по коридору отеля. Это мистическое чувство, которое на мгновение испытал господин из Сан-Франциско, оказалось подлинным. Оно воистину предвещало ему смерть. За несколько мгновений до удара господин из Сан-Франциско произносит только одно слово – «ужасно», снова предчувствуя то, что его ожидает. И это как раз то переживание, в основе которого не может лежать никакой опыт, то есть мистическое переживание, присущее в вечности, о чем-то говорящее человеку на своем языке. На далеком морском прибрежье валуны заканчивается вопросом «И чей в них зов?», то написанное в 916, то есть много позднее году стихотворение «В горах» содержит конкретный и ясный ответ на этот вопрос, хотя начинается оно с того же утверждение, которое присутствовало и в раннем стихотворении. «Поэзия темна, в словах невыразима. Как взволновал меня вот этот дикий скат, пустой кремнистый дол, загон овечьих стад, пастушеский костер и едкий запах дыма. Тревогой странною и радостью томимой мне сердце говорит, вернись, вернись назад. Дым на меня пахнул, как сладкий аромат, и с завистью, с тоской я проезжаю мимо». Поэзия не в том, совсем не в том, что свет поэзия зовет. Она в моем наследстве. Чем я богаче им, тем больше я поэт. Я говорю себе, почуяв темный след того, что пращур мой воспринял в древнем детстве. Нет в мире разных душ, и времени в нем нет. В первом четверостишье обращает на себя внимание, что взволновал автора достаточно простой пейзаж, в котором, кажется, нет ничего, что могло бы вызвать какое-либо особенное обостренное переживание. Это пустой кремнистый дол, загон овечьих стад и пастушеский костер. Все это просто обыденно и даже прозаически снижено. В действительности это, скорее всего, некий древний библейский пейзаж, первоначальная картина мира, которая вдруг узнается как древнее воспоминание. И потому сердце говорит «вернись, вернись назад». И оказывается, что поэзию питают вот эти древние воспоминания, связующие в одно кольцо прошлое и настоящее. И чем больше этих воспоминаний, тем ощутимее и конкретнее переживается вечность. Тот древний пращур со всей яркостью его восприятия, со всей образностью его мышления и со всей его мифологической подсознательностью не умер и не забыт, так как сознание человека представляет собой многослойный полимпсест, где самый четкий, верхний слой, современный, не закрывает предыдущий, в которую должен смотреть человек, идущий над бездной смерти. Предыдущие слои. И, возможно, уходит к временам первотворения, а стало быть, находится в прямой связи с Творцом. И потому нет в мире разных душ, и времени в нем нет. Это центральная для символистов формула, восходящая к учению о мировой душе, о мировой любви, и выраженное в частности в том стихотворении, которое мы уже приводили, «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови». Это и есть та лазурь и свет, которую должен смотреть человек, идущий над бездной смерти.